В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В Праге, 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили встретился с журналистами и рассказал о деле фотографов. Число жертв катастрофы на Волге, где затонул теплоход «Булгария», превысило 100 человек. В самопровозглашенной республике Южная Осетия разгорается парламентский скандал. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Бельгия, Люксембург и Нидерланды признали повстанческий переходный национальный совет в Ливии. Зона поиска людей из затонувшего теплохода «Булгария» расширена на 190 километров вниз по течению Волги. В Афганистане сегодня погибли 5 французских солдат из состава международных сил. Власти Пакистана сегодня впервые выразили озабоченность в связи с решением США приостановить выделение Исламабаду 800 миллионов долларов на нужды безопасности. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил об этом сегодня журналистам в городе Квета, столице провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном и Ираном. Он подчеркнул, что официальное уведомление от США пока не поступало, и подчеркнул, что его страна ведет войну против терроризма и экстремизма. Гилани выступил вскоре после вылета начальника пакистанских спецслужб в Вашингтон для проведения переговоров. Бельгия, Люксембург и Нидерланды признали повстанческий переходный национальный совет в Ливии законным представителем ливийского народа. В среду главы МИД трех стран встретились в Брюсселе с главой внешнеполитического ведомства ливийского переходного совета. Ранее в среду сообщалось, что войска ливийского лидера Муаммара Каддафи начали наступление на захваченный на днях повстанцами населенный пункт Аль-Кавалиш примерно в 100 километрах к югу от Триполи. В то же время международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что в некоторых городах, контролируемых повстанцами, начались грабежи и поджоги магазинов, домов и другой собственности, принадлежащей сторонникам Муаммара Каддафи. Находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня встречается с президентом США Бараком Обамой и госсекретарем Хиллари Клинтон. Ожидается, что стороны обсудят прежде всего планы размещения элементов американской ПРО в Европе.
Противоракетная оборона – это главный вопрос в сфере неделимости безопасности. Это материальное проявление того, что мы прежде всего имеем в виду. Могут быть и другие факторы, но этот формируется и принимает конкретные очертания именно сейчас. И, на мой взгляд, он остается главным моментом, омрачающим российско-американские отношения.
Сказал Сергей Лавров. Выступая во вторник в российском посольстве в Вашингтоне, Лавров заявил, что будет затронут и вопрос о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Суд в Казани выдал в среду санкцию на арест руководителя компании «Арго-Речтур», арендатора затонувшего в воскресенье теплохода «Булгария», Светланы Инякиной и старшего эксперта Камского филиала Российского речного регистра Якова Ивашова. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Число жертв кораблекрушение достигло 104. Тела 90 человек опознаны, более 20 числятся пропавшими без вести.
Эхо Кавказа. Новости.
На Кипре сегодня хоронят 8 из 12 погибших в результате взрыва на складе боеприпасов на военно-морской базе на юге острова 11 июля. Траурные службы и похоронная церемония проходят в городах Ларнака и Лимассол. Правительство, как ожидают, формирует независимую комиссию для расследования обстоятельств взрыва. Вчера в центре столицы республики Кипр-Никосии около 3000 демонстрантов провели марш протеста с требованием отставки президента Димитриса Христофиаса. 20 человек были задержаны после того, как около 300 манифестантов стали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Небольшая демонстрация прошла также в Ларнаке. Опыт молчаливых протестов в Белоруссии находит свое применение в России. На 13 июля в различных городах России намечены подобные акции, передает Максим Ярошевский.
Настало время перемен. Мы, как и белорусы, хотим избавиться от самодурства, узурпации власти и нашего бесправия. Такие слова написаны на сайте движения «Русфлэш», которое призывает проводить молчаливые акции наподобие белорусских выступлений. Организаторы новой сетевой инициативы пишут, что их достали Путин и компания, ложь и беззаконие. Требуют сетевые революционеры свободы собраний, честных выборов и соблюдения Конституции. Аналогичные тезисы звучат на Триумфальной площади каждое 31 число месяца, когда вы вопреки запретам властей, у памятника Маяковскому собираются сторонники стратегии 31. На момент написания репортажа в социальной сети ВКонтакте к группе присоединилось более 350 человек. Организаторы флешмоба настаивают на том, что их акции будут молчаливыми, без политических лозунгов, чтобы не было никаких поводов у полиции для задержаний. Если можешь, приходи на площадь. Если чувствуешь себя комфортно, хлопай в ладоши. Если тебе некомфортно, просто молча стой. Среди возможных мест проведения первых акций значится Москва, Петербург и Ростов-на-Дону. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Афганистане сегодня погибли 5 французских солдат из состава международных сил по поддержанию безопасности. Они были убиты при подрыве смертника в районе Тагаб в северо-восточной провинции Каписа. При нападении ранения получили несколько мирных жителей. Сегодня в том же районе провинции второй смертник подорвал себя у автоколонны французских войск. Несколько солдат, мирных жителей, а также афганский полицейский получили ранения. Накануне президент Франции Николя Саркози посетил французских военнослужащих, дислоцированных в провинции Каписа. В Северной Ирландии вторую ночь происходили столкновения между демонстрантами и полицией. Несколько сотрудников полиции, а также фотокорреспондент получил ранения. Около 20 человек арестованы. Католики проводили акции в знак протеста против ежегодных протестантских маршей оранжистов, которые проходили 12 июля по всей провинции.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили провел 2 встречи с представителями грузинских и зарубежных СМИ. На встречах обсуждался вопрос задержания фоторепортеров, которых грузинская прокуратура обвиняет в шпионаже в пользу России. Сумел ли грузинский министр развеять сомнения журналистов? Материал Нона Суварян.
Вано Мирабишвили и 7 журналистов, представители Совета Хартии журналистской этики и Коалиции за юридическую защиту СМИ, общались целых 2,5 часа. Все это время корреспонденты перед зданием МВД напряженно ждали ее завершения. Вот как оценила результаты встречи сразу после ее окончания медиа-эксперт Ия Антадзе.
Реального результата не было. Нам не представили документацию, лишь без подтверждения рассказывали о каких-то ситуациях. С самого начала нам мягко предложили, согласны ли мы, чтобы разговор с нами был более открытым, но при этом мы не должны раскрывать его сути. Мы на это ответили отказом. После этого нам прямо сказали, что разговор не будет таким интересным, каким мог бы быть в случае нашего согласия.
2 требования, с которыми Иян Тадзе и еще 6 человек вошли в здание МВД. Снять гриф «Секретность дела фотокорреспондентов» и выпустить их под залог. Удовлетворили лишь частично. На последнее требование Мирабишвили сразу ответил категоричным отказом. Аргумент – это помешает довести дело до конца. Что касается грифа секретности, то незадолго до начала встречи главная прокуратура распространила специальное заявление. Она пообещала обеспечить публичность и прозрачность судебного процесса по делам Зураба Курцикидзе, Ираклия Гедонидзе, Георгия Абдаладзе и Натии Гедонидзе, уже выпущенные под залог. И лишь малую часть доказательств, содержащих государственную тайну, рассматривать на закрытых заседаниях. Как говорит руководитель студии «Монитор» Нино Зуриашвили, в МВД также пообещали, что судебный процесс пройдет в максимально короткие сроки. По словам Зуриашвили, встреча затянулась только потому, что стороны спорили по поводу доказательств, представляемых прокуратурой.
Мы говорили, что они алогичны и не соответствуют друг другу. Министр согласился с нами. Он сказал, что Европейское пресс-фотоагентство к этому делу никакого отношения не имеет. На это я ответила, что упоминание обвиняемые в доказательствах Франкфурт и Москва, дали мне повод думать, что разговор идет именно об ЕПА. На это он ответил: «Да, я согласен, но мы потому выложили эти доказательства, чтобы выявить связь между этими тремя людьми».
Напомним, 9 июля МВД Грузии распространило видео признание супругов Геденидзе. В нем Ираклий Геденидзе говорит о том, что Курцикидзе сначала просто получал от личника президента фотографии и платил за них деньги, но потом потребовал передавать ему и другие сведения и заговорил с ним языком шантажа. В тот же день МВД распространило записи телефонных переговоров Курцикидзе с Геденидзе и еще одним арестованным фотографом Георгием Абдаладзе, в которых Курцикидзе просит у них банковские реквизиты. Вместе с тем, по словам Сурияшвили, министр утверждал, будто эти люди – сотрудники ГРУ. Говоря о представителе европейского пресс-фотоагентства в Грузии Зурабе Курцикидзе, Мирапишвили рассказал, что до 2004 года он 24 раза связывался по телефону с Сергеем Акроковым и 13 раз с Анатолием Синицыным, которые в 2006 году были задержаны в Грузии по обвинению в шпионаже. По утверждению Мирапишвили, Курцикидзе продолжал звонить сотрудникам российской военной разведки и после 2004 года. Однако, как говорит Зуриашвили, эти утверждения она не считает убедительными, поскольку никаких доказательств, их подтверждающих, во время беседы представлено не было. Каждая из сторон доказывала свою правду. Так описывает встречу с министром, его заместителем и главой аналитического департамента МВД редактор газеты «Резонансе» Лаша Тугуши. Он рассказывает об атмосфере, в которой она проходила.
Цивильный, если можно сказать. Мы спорили иногда очень жестко, но это, конечно, не ходило из-за рамки. Ну, естественно, все люди, иногда кто-то шутил, и шутки были очень часто циничными, естественно, и смеялись и так далее, но я бы сказал, это не было дружеской встречи.
До начала этой встречи стало известно, что Вано Мирапишвили провел еще одну. Он встретился с группой журналистов, работающих на западные информационные агентства, а также представителем местного интернет-издания CivilJ. Говорить о деталях встречи корреспонденты отказались, так как согласились не разглашать некоторые детали беседы. При этом каждый подготовил материал для своего издания. Суть мало отличалась от информации, распространенной представителями Совета Хартии журналистской этики. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы вернемся к теме задержанных фотографов чуть позже в нашей рубрике «Некруглый стол». Оставайтесь с нами. Из Волги извлечены тела 104 пассажиров затонувшего теплохода «Булгария». Продолжаются опознания. Уже установлены личности 90 человек, более 20 без вести пропавших. Спасателям очень сложно работать. С ними общаются психологи, оказывая им профессиональную помощь. Однако многим психологам уже самим требуется помощь коллег, и их приходится сменять. О ходе спасательной операции рассказывает из Казани Олег Павлов.
Более 1000 человек сейчас работают на месте катастрофы теплохода «Булгария» на Волге. Из них 197 – это водолазы. Обследовано уже 95% затонувшего судна. Пробраться во все помещения невозможно. Водолазы вырезают отверстия в корпусе корабля, чтобы добраться до некоторых помещений. Они дошли до музыкальной комнаты «Булгарии», но информация о большом количестве детей в ней не подтвердилась. Также прибыли специалисты из 40-го Института Министерства обороны России для организации работ по подъему затонувшего корабля, и они уже приступили к обследованию судна. Именно эти люди в свое время поднимали подводную лодку «Курск». Подъем «Булгарии» намечен на субботу, но эта дата уже вызывает сомнения, поскольку, по некоторым сообщениям, специальные краны из Волгограда сумеют подойти только к субботе вечера, а то и в воскресенье. Как заявил замглавы МЧС Александр Чуприян, зона поиска вокруг места катастрофы была расширена на 190 километров. С воздуха поиск ведут 10 летательных аппаратов. В поисках помогают силы МВД, рыбаки, дельтапланеристы. Уже три тела нашли на воде на удалении от места катастрофы. Также выясняются новые подробности крушения теплохода. Светлана Жаркова и ее супруг плыли на теплоходе «Арабелла» и были одними из первых, кто заметил катастрофу Булгарии.
Вышли на палубу, вдалеке увидели, потом выяснилось, что это плот ярко-оранжевого цвета. Оттуда шли сигнальные огни, красные такие, как ракеты. Они, в общем, вверх поднимались, и черный дым от них.
На месте крушения были и полицейские на скоростных катерах. Однако они отказались принимать участие в спасении людей.
Катер по подъехал, значит, водная полиция считает, там два сотрудника, один, значит, был в камуфляжной форме, а другой был в такой вот обычной форме, в белой рубашке. Тот, который в обычной форме поднялся на наш пароход, а второй остался в катере. И у меня муж ему сверху крикнул с палубы: ты, говорит, на моторе, у тебя быстрее получится, возможности больше, говорит, мотор сильный, ты еще раз круг дай пошире, посмотри, потому что наши на веслах, они же медленно, может, люди остались там, может, помочь кому надо. Вот у меня не было такого распоряжения. Они вообще никак не, даже не попытались. Они ждали какой-то команды. Какая может быть команда в такой ситуации? Тут надо уже, кого реагировать по ситуации, тут уже у каждого своя голова, я так считаю. Конечно.
В среду продолжились похороны погибших на теплоходе «Булгария». Предали земле и капитана судна Александра Островского. Островский сознательно отказался покинуть судно и ушел под воду, стоя за штурвалом корабля. Здесь его и обнаружили спасатели. Капитан-наставник Татфлота Адель Запаров полагает, что свой долг капитан выполнил.
Надо иметь большое мужество, чтобы когда идет теплоход на дно, тонет и не выпрыгнуть за борт. Он до конца находился, а ему спастись было, минутное дело. В рубке висит для вахтенных спасательный жилет, ему только стоило протянуть руку, вот так взять жилет и прыгнуть за борт.
Министерство труда и соцзащиты населения Татарстана объявило о начале выплат компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении теплохода «Булгария». Продолжается сбор средств населения, поступают пожертвования со всех уголков мира, как от татарских диаспор, так и от граждан и организаций. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии разгорается скандал в связи с призывом одного из депутатов распустить парламент самопровозглашенной республики. По мнению экспертов, данный инцидент является одним из признаков раскола в партии власти, и связан он с предстоящими президентскими выборами. С подробностями мой коллега Мурат Гукемухов.
Внешним проявлением раскола в стане сторонников президента Кокойты стал недавний скандал в парламенте республики. Напомним, депутат Амиран Дьяконов потребовал распустить парламент в связи с тем, что депутаты отказались выразить вотум недоверия правительству Бровцева. Дьяконова поддержала пропрезидентская народная партия и несколько однопартийцев из Единства. Но в целом партия власти Единства потребовала от Дьяконова извинений под угрозой лишения депутатского мандата. Лидер оппозиционной партии Отечества Вячеслав Габозов считает этот раздрай в окружении президента Кокойты закономерным.
На сегодня очевидно, что президент нынешнего уже не идет на третий срок. Естественно, вот этот консолидирующий эту довольно разнородную массу, которая сегодня в руководстве Южной Осетии, он этот консолидирующий момент исчез, и, естественно, появились определенные трения. Поэтому этот демарш, этот конфликт, это вот как раз и результат проявления этих трений, результат неуверенности в будущем своем.
На сегодняшний день, по мнению господина Габозова, более-менее обозначились контуры лишь одной коалиции, намеревающейся оспаривать президентское кресло, которое сформировалось вокруг генерального прокурора республики Таймураза Хугаева. На противоположном берегу пока наблюдается брожение среди тех, кто, возможно, хотел бы бросить ему вызов. И все же, по мнению Вячеслава Габозова, беспокоиться по поводу раскола не стоит. Конфликт между группировками не носит принципиального характера.
Сказать, что их конфликт представляет из себя конфликт политических объединений, которые по-разному видят будущее развитие Южной Осетии, нет, к сожалению, не так. На самом деле у них нет принципиальных разногласий в этом вопросе. Это чисто такой внутренний конфликт, он не принципиальный. В основе его лежали до этого скорее финансовые вопросы. Сейчас на них наложились вопросы предвыборного характера. Когда пост премьера, когда влияние в руководстве становится во многом той козырной картой, которая тот или иной потенциальный кандидат мог козырять в будущем во время предвыборной кампании.
По наблюдениям эксперта Центра по изучению постсоветского пространства, политолога Александра Караваева, московское экспертное сообщество сходится во мнении, что Эдуард Кокойты стал определенного рода проблемой для Кремля в связи с тем, что в Южной Осетии сформировался сверхкоррупционный режим, который уже трудно контролировать из Москвы. Из Южной Осетии не получается сделать цивилизованное государство и поднять его до более-менее престижного уровня. Поэтому, считает Караваев, в Москве сходится во мнении, что во главе республики должна стать какая-то принципиально новая фигура.
Обнаружился дефицит кадров, дефицит тех людей, которые могли бы адекватно взять все это в свои руки. И по всей вероятности Москва, видимо, не станет просто вмешиваться до тех пор, пока не поймет, поймет, на кого надо делать последнюю ставку. С другой стороны, наверняка есть какие-то мнения на самом верху, что, в общем-то, все можно оставить как есть, и какой-то даже может пойти на третий срок. Поэтому вот какая-то определенная неясность и столкновение позиций, я думаю, будет присутствовать до того момента, как история не разрешится либо в пользу альтернативной какой-то сильной фигуры, либо мы увидим продолжение правления Эдуарда какой-то, но, может быть, в другой форме.
Это был эксперт Центра по изучению постсоветского пространства, политолог Александр Караваев.
Материал подготовил Мурат Гукемухов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Ну а сейчас мы возвращаемся к главной теме – делу фотографов, задержанных в Грузии по обвинению в шпионаже. Рубрику «Некруглый стол» ведет Андрей Бабицкий, передаю ему микрофон.
Спасибо, Демис. К сожалению, у нас пока «Некруглый стол» не получается, потому что мы не смогли дозвониться нашему медиаэксперту, главе Совета Хартии журналистской этики Звиаду Каридзе. Но у нас в данный момент на линии прямого эфира из Тбилиси представитель правозащитной организации Human Rights Watch Георгий по Южному Кавказу Георгий Гогия. Георгий, добрый вечер.
Добрый
вечер. Георгий, вы меня слышите?
Да, слышу меня.
Да, Георгий, ну, я хочу сослаться на заявление организации «Репортеры без границ», которое было сделано несколько дней назад в связи с делом фотографов. И там происходящее в Грузии прямо охарактеризовано как шпиономания. Как считаете, насколько такая оценка адекватна, аутентична?
Ну, наверное, мне будет очень трудно как-то обобщать этот конкретный случай и охарактеризовать всю ситуацию в Грузии так. Одно очевидно, что со стороны общественности огромный интерес к этому делу. И, к сожалению, до сих пор та информация, которая предоставлялась правительством, властями по поводу этого дела или по поводу тех или иных объяснений к этому делу было недостаточно для того, чтобы удовлетворить этот общественный спрос на это дело, что только помогает тому, что создается новый миф и о том, что именно произошло и чем мы имеем дело. Поэтому я думаю, что правительство может только выиграть, если они откроют это дело оно было доступно общественности.
Георгий, вот я спрашивал у своих грузинских коллег, мне никто, к сожалению, ответить на этот вопрос не сумел, поэтому я задам его вам. Самое удивительное, вот в разных делах, и связанных с оппозицией, и связанных с фотокорреспондентами, и любых других, это то, что МВД выкладывает прослушки телефонных переговоров. Вот я знаю, что сегодня в Грузии многие уверены в том, что слушают всех. Не знаю, насколько это мнение справедливо. Скажите, разве не требуется судебная санкция на прослушивание и какое-то серьезное основание для того, чтобы получить эту санкцию? Если нет, то, ну, видимо, речь идет о прямом нарушении права на невмешательство государства в личную жизнь.
Да, я согласен, что на такое дело обязательно требуется санкция судей для того, чтобы прослушать частные разговоры. Я не знаю, что это очень непонятно для меня тоже, каким статусом является, когда вот показывают по телевизору то или иное прослушку, мне самому непонятно, что это именно, это то, что это является каким-то доказательством в каком-то деле, или это является для всего лишь какой-то частью того, что правительство влияет на общественное мнение, потому что очень мне тоже непонятно, какой легальный статус вот именно этих прослушек, потому что очень часто, когда мы слышим такие обвинения, потом они даже людей, против кого обвиняются вот, или кого прослушивают, их даже не осуждают или не арестовывают, или не идет даже уголовное какое-то дело против них. Просто непонятно, под каким предлогом прослушивали, почему их показывали по телевизору, потому что какой статус имеет это доказательство или доказательство, никому непонятно. Создается какое-то впечатление, что правительство таким образом старается как-то влиять на общественное мнение против кого-то, какого-то или политика, или какого-то деятеля.
Ну да, вот как в случае с недавней публикацией или обнародованием прослушиванных телефонных разговоров между Нино Бурджанадзе, ее сыном и так далее. То есть, ну...
Да, это обвестило. Не только это было, и было много других.
Да, и много других дел.
Но просто непонятно, какой статус имеет именно этот разговор, который мы слышали по телевизору, и почему их послушивали, и по какой санкции. Это одно, а второе, что именно мы видим или слышим по телевизору, это является какое-то доказательством или просто правительство старается как-то этим образом создать, влиять на общественное мнение, что, конечно, если второе, тогда это нелегально и обязательно должно быть исследовано.
А можем мы говорить о том, что сегодня действительно в Грузии, ну, скажем так, в обществе, общество напугано, что есть страх перед государством, страх за собственную безопасность, что тебя могут в любой момент прослушать или обвинить, скажем там, в шпионаже, в чем угодно. Вот есть это ощущение общественного страха, которое вызвано вот этими делами, обилием?
Ну, наверное, для того, чтобы как-то обобщать опять, нужно, чтобы какое-нибудь было более весомое доказательство. Я просто могу сказать, что очень часто, когда я с кем-нибудь встречаюсь по делам, то есть когда вот речь идет о... Очень часто люди стараются не разговаривать, когда там или телефон, или по телефону с собой не хотят разговаривать, или... стараются выключить телефон. Ну, у меня были несколько случаев таких. Я не могу обобщать или не могу сказать, что все общество напугано, но, конечно, тот факт, что очень часто мы по телевизору видим, что все и все может прослушиваться, и не обязательно, что оно это будет использоваться, это происходит санкции судьи, то есть очень понятно, что какое-то количество населения действительно перепугано и не хочет по телефону обсуждать какие-то политические сенситивные дела.
Георгий, а вот очень часто я слышал от правозащитников критику в адрес Министерства внутренних дел, что оно сконцентрировало в своих руках колоссальный объем власти, что там не разделены ведомства, которые должны быть разделены для того, чтобы это министерство имело какой-то контроль со стороны. То есть фактически сегодня МВД не контролируется ни обществом, ни какими-то службами, так ли это?
Очень трудно, опять же, мне на этот вопрос ответить. Я могу сказать, что грузинское правительство огромные усилия вкладывало в то, чтобы изменить систему, систему МВД. То есть вы знаете, что после прихода к Саакашвили на власти тысячи и тысячи полицейских были уволены, или новые люди были наняты для того, чтобы начать новую практику, потому что бывшая полиция была полностью коррумпирована.
Да-да, это все прекрасно известно. Но вот посмотрите, объединены в министерстве, да, и полицейские функции, и функции безопасности. Разве это не умножает власть этого ведомства до значения...
Я не могу сейчас сказать, что по международному праву это должно быть или так, или сяк. Я не могу сказать, что обязательно они должны быть разделены. В чем дело, в чем проблема является вот для этого будущего накопленность, это то, что полиция действительно стала очень сильной властью в этой стране, и когда правительство чувствует, или что есть реальная или какая-то угроза власти или тому или структуру, оно использует полицию для того, чтобы подавить эту угрозу. Мы знаем, в 2006 году в тюрьме, в 2007 году, в 2009 году, мы сейчас, вот недавно, еще в мае, полиция, тогда, когда полиции нужно, полиция использует силу. Что мы не видим...
Георгий, спасибо вам огромное. Мы уже должны уходить на новости. Я вас понял. Спасибо большое. И мы завершаем наш некруглый стол. Напомню, у нас на прямой линии из Тбилиси был представитель правозащитной организации Human Rights Watch Георгий Гогия.
С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Встреча главы МВД Грузии Ваноми Рабишвили с инициативной группой журналистов, на которой в среду обсуждался вопрос задержанных по обвинению в шпионаже фоторепортеров, завершилась безрезультатно, заявили представители СМИ после встречи. На встрече, которая проходила в здании МВД Грузии в течение 3 часов, были поставлены вопросы освобождения фотокорреспондентов на поруки, снятия с дела грифа «секретно», а с адвокатов обязательства молчания, а также предоставление права ознакомления с материалами дела специалистов общественной комиссии. Те аргументы, которые сегодня представил министр, не были убедительными, заявил один из инициаторов встречи, руководитель объединения журналистов «Хартия журналистской этики» Звиад Каридзе. Акция протеста в поддержку грузинских фотографов, задержанных по обвинению в шпионаже, пройдет завтра у резиденции президента Грузии. Акция начнется в 17 часов. Кроме того, завтра же начнется сбор подписей под поручительством за грузинских журналистов. Посол США в Грузии Джон Басс выразил надежду, что общество получит необходимую информацию по делу фоторепортеров. В Абхазию с рабочим визитом прибыл министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков. В Сухумском аэропорту его встречали министр обороны самопровозглашенной Республики Абхазия Мераб Кишмария и посол России Семен Григорьев. Миссия наблюдателей Евросоюза сожалеет в связи с гибелью жительницы села Кналеви Карельского района в результате инцидента 11 июля вблизи административной границы с Южной Осетией. Как сказано в информации на веб-странице миссии, детали инцидента остаются неясными, но должны быть расследованы грузинской полицией. Со своей стороны МВД Грузии проинформировала миссию о том, что гибель женщины произошла из-за случайного выстрела. Отмечается, что выстрел произошел при чистке оружия представителям грузинских правоохранительных органов. О инциденте были проинформированы российские пограничники, и цхинвальская сторона заявляет в миссии. В связи с гибелью 25-летней Нино Кабиридзе задержан грузинский полицейский. В британском парламенте сегодня пройдет голосование по предложению оппозиции, направленному на то, чтобы медиамагнат Руперт Мердок отказался от приобретения спутникового телеканала Би Скай Би.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Серия серьезных дорожно-транспортных происшествий произошла в Абхазии в последние несколько дней. Есть человеческие жертвы. Погибшие в основном молодые люди до 30 лет. Из Сухуми передает Виталий Шария.
Прошлое воскресенье я побывал на трех похоронах в Очимчирском районе. Накануне, в субботу, еще на одних в Сухуми. Все покойные, молодые люди от 25 до 30 лет, были жертвами страшной автокатастрофы, которая произошла поздно вечером 6 июля на окраине Сухума. Всего в ней погибли пятеро. Что за рок преследует Абхазию, где давно уже повторяется расхожая фраза о том, что за послевоенное время на дорогах у нас погибло в результате ДТП больше жителей республики, чем во время войны. На самом деле это, конечно, не так, объяснили мне как-то во время моего посещения республиканского ГАИ. Но ведь одна цифра неуклонно приближается к другой. Конечно, это бич не только Абхазии. В тот же день, когда узнал о гибели пятерых в Сухуми, в телефонном разговоре мне сказали, что накануне столько же жертв принесло ДТП в центре Черкесска. Позже в СМИ встретил сообщение, что это число возросло до 6. А чего стоит случившееся позавчера, 11 июля, под Москвой, когда знаменитый драматург, автор исторических исследований и телеведущий, 74-летний Эдвард Радзинский, по предварительным данным, совершил на своем джипе, как ни крути, убийство по неосторожности 24-летней девушки-водителя встречной автомашины. По закону писателю грозит реальный тюремный срок. Но в Абхазии в последние дни трагедии на дорогах посыпались одна за другой. Вчера в полдень меня огорошили сообщением, что снова в автокатастрофе, на этот раз в районе села Дранда, погибли пятеро. Потом, правда, выяснилось, что четверо и не погибло, а пострадало. А погиб из них один. В результате полученных травм в Гурилепской больнице скончался Валерий Кубахи. Остальные в тяжелом состоянии находятся в больницах. И вчера же произошло ДТП на трассе в поселке Бзыбь близ Гагры. Водитель автобуса с туристами из России и Белоруссии чудом увернулся от вылетевшей навстречу легковушки и ударился в рекламный щит, расположенный в нескольких метрах от АЗС. 6 пассажиров автобуса госпитализированы. Вот и думай теперь, не повезло туристам или наоборот повезло. Ведь страшно подумать о том, что было бы, если бы автобус влетел в бензоколонку. Думаю, дело чести абхазских правоохранительных органов найти и наказать по закону водителя той самой легковушки, который куда-то так торопился. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Кинвале обсуждают недавнее заявление украинского МИДа о том, что Украина не намерена признавать самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Это далеко не первое заявление такого рода со стороны украинской власти, но Цхинвальское экспертное сообщество решило не оставлять его без внимания. Тему продолжит Алан Парастаев.
Мы рассматриваем Грузию как важного партнера и друга на постсоветском пространстве. Украина была и остается убежденным сторонником территориальной целостности Грузии. Украинское государство не признает независимости самопровозглашенной Абхазии и Южной Осетии, заявил агентству «Интерфакс» Украины глава департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин и продолжил. Мы в соответствии с просьбой грузинской стороны во избежание ненужных неприятностей для граждан рекомендовали им воздержаться от посещения Абхазии и Южной Осетии без специального разрешения грузинской стороны. Конец цитаты. Чем была вызвана такая активизация проблемы признания частично признанных южнокавказских республик, не совсем понятно. Хотя у обывателя в Южной Осетии сложилось мнение, что с приходом к власти в Украине пророссийского Януковича вопрос о признании вновь стоит на повестке дня. Виной тому, по всей видимости, заявление Януковича, сделанное им еще в августе 2008 года. Буквально 2 недели спустя войны в Южной Осетии и несколько часов после заявления Медведева о признании Южной Осетии как независимого государства. Вот что он, судя по тому, что опубликовала российская газета «Известия» в августе 2008 года, тогда сказал: «Признание России независимости Южной Осетии и Абхазии – логичное подтверждение процесса, который был начат западными странами в отношении независимости Косово. Украина должна принять волеизъявление народов Южной Осетии и Абхазии и признать их независимость». Конец цитаты. А вот фрагмент из передачи украинского телеканала «Телевизионная служба новостей».
Мы не имеем права приветствовать эти процессы в мире. Там, где идет нарушение целостности территории того или иного государства. И тем более признавать, но я никогда не признавал ни Абхазию, ни Южную Осетию, ни Косово самостоятельными государствами. Это идет в нарушение международных законов и норм, нарушение конвенции.
Разница не только и не столько во времени, телевизионный эфир вышел спустя 2 года после выхода газеты «Известия», а в том, что в первом случае говорил кандидат президента Украины, а во втором уже президент этой страны. Но в Южной Осетии не смотрят украинского телевидения, а российские газеты читают с удовольствием. Наверное, именно поэтому югостинское агентство «Осинформ» считает, что Киев променял Абхазию и Южную Осетию на Грузию. Хотя на самом деле, как можно променять то, чего и не собирался брать? Еще дальше пошел политолог Инал Плиев, заявив агентству «Росбалт», что, к счастью, Украина не та страна, признание которой жизненно важно для Южной Осетии. «Нас признала величайшая держава в мире», продолжает Инал, «Российская Федерация. И теперь все зависит исключительно от того, как мы сами распорядимся независимостью, признанием и благоприятной экономической ситуацией». Конец цитаты. Никто не спорит с тем, что Россия велика. Но и распоряжение своей независимостью и признанием, по-моему, не должно останавливаться на России и Науру. Может, прежде чем принижать фактор признания Украины, стоит привести аргументы, говорящие за наше признание со стороны любой страны, в том числе и Украины. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовила Мзия Парисишвили.
Газета «Волос Яхли» сегодня присоединилась к акции солидарности с задержанными фоторепортерами. На первой странице сегодняшнего номера этой газеты лица госчиновников прикрыты черной полосой с надписью. Здесь должно быть фото, но фоторепортеры задержаны. С аналогичными надписями вчера вышли газеты «Алия» и «Резонанси». В статье под заголовком «Дело фоторепортеров. Очередной фарс» журналист Натфия Долидзе рассказывает о международном резонансе, вызванном арестом фотокорреспондентов, и приходит к заключению, что Запад не собирается оставлять без внимания это дело. В статье газеты «Голос Яхли» Долидзе приводит цитаты из западной прессы, заявление Госдепа и посла США в Грузии о необходимости проведения прозрачного и справедливого судебного процесса по делу фоторепортеров. Она также отмечает.
К этим требованиям присоединился и посол Германии в Грузии Ортвин Хейк. 11 июля он встретился с замминистра внутренних дел Эко Изгуладзе. Встреча касалась репортера ЭПА Зураба Курцикидзе, ведь главный офис агентства находился в Германии во Франкфурте, и посол лично заинтересовался им.
В заключении Натия Долидзе выражает уверенность, что именно усилиями Запада можно будет добиться прозрачности и справедливости судебного процесса над фоторепортерами. Еженедельная газета «Квирис Палитра» в статье под заголовком «Шпионская эпопея продолжается» анализирует все случаи громких шпионских дел в Грузии. Автор статьи Хатуна Пайджадзе пишет, что охота за шпионами в Грузии началась с 2006 года. Автор вспоминает и операцию «Инвер», и задержание сотрудника пресс-службы президента Симона Киладзе, пишет и об аресте военного эксперта Вахтанга Майсая, которого не сумели уличить в штаб-квартире НАТО, где Майсая работал 4 года.
Зато грузинская контрразведка узрела в нем агента, и Майсая признал, что проводил тоннель из Бомбея в Лондон. Видимо, Майсая обманули, пообещали освободить после признания, но потом передумали. Грузия всегда представляла интерес для зарубежных спецслужб. Это хорошо знают в госструктурах, и когда началась охота за шпионами, никто не удивился. Но скоро кампания по выявлению шпионов переросла в охоту на ведьм.
Пишет Хатуна Пайчадзе в «Квирис Палитра». Со страниц грузинских газет не сходит и тема обострения отношений между властью и православной церковью Грузии. Камнем преткновения стали поправки к закону, позволяющие религиозным объединениям получить статус юридического лица публичного права. Парламент, несмотря на призывы патриархии, принял этот закон в экстренном порядке, однако после чрезвычайного собрания Синода поспешил уточнить разъяснительный документ к закону. Часть газет сочли, что в разногласии между властью и церковью поставлена точка. Среди них «Оздоот Хисаати». Другая часть грузинских газет продолжает печатать критические высказывания оппозиционных политиков и общественных деятелей, в которых порой прослеживаются невероятные версии. Например, в интервью газете «Ахали Тауба» одна из лидеров лейбористов Нестан Киштадзе утверждает, что патриарха всей Грузии несколько раз пытались отравить. В интервью газете «Вела Сиахле» художественный руководитель театра имени Шота Руставели Роберт Стуруа, критикуя власти за неуважение к церкви, говорит:
«Грузинский народ также должен отказаться от этой власти, как в свое время немцы отказались от Гитлера. За все должна взяться церковь, и наша страна будет спасена».
По мнению известного режиссера, Саакашвили должен был уйти с поста еще после августовской войны. Ранее Роберт Стуруа в интервью другому изданию «Квирис Палитра» заявил, что недолюбливает Саакашвили из-за его армянских корней. Именно это выражение вспоминает руководитель НПО «Солидарность за многонациональную Грузию» Арнольд Сипанян в интервью газете «Вела Сиахли», когда говорит, что за последние полгода в Грузии участились антиармянские заявления. Сипанян с сожалением отмечает, что после принятия закона о статусе религиозных объединений ситуация ухудшилась. В то же время он не подтверждает информацию об избиении на религиозной почве трех молодых армян. Степанян призывает политические и общественные элиты двух стран быть более корректными.
Удивлен позицией тех политических сил, которые решили сделать популистские заявления с единственной целью – получить политические дивиденды. К сожалению, и в Армении, и в Грузии найдется немало политиков, которые используют эту тему, чтобы приписать себе очки.
Заявляет Арнольд Степанян и выражает надежду, что два народа смогут преодолеть и эту проблему, и будут жить по-прежнему, если не в согласии, то в мире. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Переходим к международным темам. Пенсионеры не получат пенсии, а государство ожидает дефолт. С такими предупреждениями выступил 12 июля президент США Барак Обама, которому не удается достичь компромисса в переговорах с республиканцами о повышении долгового лимита страны, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама в интервью телекомпании CBS во вторник заявил, что если демократы и республиканцы не договорятся о путях сокращения бюджетного дефицита, то он не ручается, что пожилые американцы получат свои пенсии в будущем месяце. «Я не могу гарантировать, что пенсионные чеки будут отправлены получателям 3 августа, если мы не решим проблему, потому что для этого в казне просто может не оказаться денег». Администрация Обамы и многие экономисты продолжают предупреждать об экономической катастрофе, которая может грянуть, если американские Конгресс не поднимет лимит государственных долгов ко 2 августа. В прежние годы увеличение пределов государственного долга было почти рутинным событием, но на этот раз республиканцы пошли на принципиальное противостояние с демократами, требуя сокращения бюджетного дефицита путем кардинального снижения государственных расходов и настаивая на том, что государственное расточительство ведет страну к краху. При этом они отказываются поднимать налоги даже для самой обеспеченной прослойки американцев, как того требуют демократы, согласные сократить государственные расходы в некоторых областях. Обвинение в том, что несговорчивость республиканцев может привести к невыплате пенсии почти 70 миллионам американцев, прозвучало из уст президента Обамы вслед за тем, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл в необычайно резкой форме выразил сомнение в принципиальной готовности президента пойти на уменьшение государственных расходов. «После годов дискуссий и месяцев переговоров я почти пришел к убеждению, что до тех пор, пока нынешний президент занимает овальный кабинет Белого дома, подлинное решение финансовых проблем нашей страны, видимо, неосуществимо». О том, как могут выглядеть практические последствия вероятного дефолта, о котором предупреждает администрация, я спросил Чарльза Раули, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. В случае дефолта администрации предстоит решить, какие именно выплаты по обязательствам приостановить в первую очередь. Пенсии, медицинское страхование пенсионеров, проценты по государственным облигациям, половина которых размещена за рубежом. Дефолт также повлечет немедленное снижение кредитного рейтинга США тремя ведущими международными агентствами кредитной классификации. Произойдет падение доллара против других ведущих валют мира. Дефолт США вызовет в мировой экономике последствия, в сравнении с которыми нынешняя ситуация в еврозоне покажется сущей мелочью. Очередная встреча Барака Обамы с лидерами Конгресса во вторник закончилась безрезультатно. Переговоры продолжатся в среду.
Рассказывал Алан Давыдов, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Еще одно громкое заявление американского президента. Президент Сирии Башар Асад утратил легитимность из-за неспособности организовать переход страны к демократии, заявил Барак Обама в интервью CBS News. Столь жесткое заявление стало реакцией в том числе и на нападение на посольство США в Дамаске 11 июля, когда толпа забросала камнями здания, при этом силы безопасности Сирии бездействовали, рассказывает Андрей Шароградский.
По словам очевидцев, силы безопасности Сирии бездействовали, когда толпа стала забрасывать камнями здание посольства Соединенных Штатов в знак протеста против посещения американским послом города Хама, ставшего центром народного восстания против режима нынешнего президента Башара Асада. Ворвавшиеся на территорию посольства люди подняли там сирийский флаг, пытались разбить окна и сделали оскорбительные надписи на стенах. Находящийся в Сирии западный дипломат на условиях анонимности заявил в интервью агентству Reuters, что участники нападения были привезены в Дамаск на автобусах из находящегося в 260 километрах от сирийской столицы портового города Тартус. Толпа была рассеяна после вмешательства американских морских пехотинцев, охранявших здание. В специальном заявлении Государственный департамент США осудил Сирию за, как сказано в документе, отказ защитить посольство. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд отметила:
«Мы считаем, что правительство Сирии не выполнило требования Венской конвенции о дипломатических сношениях, требующей защиты дипломатических миссий, и это абсолютно возмутительно».
Вашингтон потребовал от Дамаска компенсации за нанесенный ущерб. О пострадавших в результате атаки на посольство не сообщается. Аналогичные претензии сирийским властям предъявил и Алан Жупе, министр иностранных дел Франции, чье посольство также было атаковано.
«Каждое правительство, я повторяю, каждое, обязано обеспечить безопасность посольств и дипломатических представительств, и мы требуем от сирийских властей сделать это».
Касаясь возможного введения международных санкций против Сирии, Жупе отметил:
«Для вмешательства нужен международный мандат. Однако сейчас нет условий для того, чтобы Совет Безопасности высказался по сирийскому вопросу. Мы работаем в Нью-Йорке для того, чтобы это все же произошло. И прежде всего мы пытаемся убедить русских, что Совет Безопасности, не реагируя на ситуацию, попустительствует тому, что сейчас происходит в Сирии».
Накануне о возможности создания теневого правительства Сирии заявил известный сирийский диссидент, бывший судья Хайтам Аль-Малих. По его словам, 16 июля для избрания такого правительства в Дамаске пройдет специальная конференция. Госсекретарь США Хиллари Клинтон после консультации с верховным представителем Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон также сделала заявление по ситуации в Сирии.
«Если кто-либо, включая президента Асада, думает, что США втайне надеются на выход сирийского режима из нынешней ситуации для продолжения жестких репрессий, они ошибаются. Президент Асад не является незаменимым, и мы не прилагаем абсолютно никаких усилий для того, чтобы он оставался у власти».
Посол США в Сирии Ричард Форд посетил Центр народных выступлений город Хама 7 июля, чтобы выразить поддержку праву сирийцев на мирный демократ. По сообщению агентства Associated Press, толпа демонстрантов приветствовала Форда цветами и оливковыми ветвями. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
В Грузии с сегодняшнего дня стартует проект, который позволит выявить лучшие научные работы с целью их дальнейшей популяризации. Этот совместный проект, осуществляемый Национальной библиотекой Грузии и литературным веб-порталом lib.g, его финансирует фонд «Открытое общество Грузия». Какие цели преследуют организаторы этого проекта? Об этом материал Эдиты Бадасян.
Выявить выдающиеся научные работы грузинских авторов и создать электронные версии научных трудов. Такую задачу поставили перед собой организаторы проекта. Директор Департамента по науке, культуре и гражданскому образованию Национальной библиотеки Грузии Эмзардж Гиринайя рассказывает, что это беспрецедентный проект, который коснется всех представленных в Грузии областей науки. Во внимание будут приняты также и работы грузинских ученых, живущих за границей. По словам Эмзардж Гиринайя, отбираться трудно труды будут исключительно профессорским составом.
Есть ценность, это позиция профессора в университете и это рейтинг университета. Мы будем опрашивать экспертов, тех людей, которые занимают выдающиеся позиции нашей науки, и они нам дадут перечень тех трудов, которые являются самыми выдающими, влиятельными трудами той или иной области науки.
Член исследовательской группы Лаша Гвелисьяни рассказывает, что проект будет охватывать всю историю грузинской науки, начиная с 5 века нашей эры и до сегодняшних дней.
Классики науки будут названы в первую очередь, но чтобы не было смещения в пользу классиков, чтобы как-то еще и отобразить и достижения последних 20 лет. Современные авторы. Это, конечно, малоизвестные, молодые ученые, которые, может, не выдержали проверку временем, но, по мнению тех же самых мастистых ученых, они очень перспективные, у них новые идеи, чтобы все это было отображено.
Лаша Гвелисьяни добавил, что работы будут опубликованы в основном на грузинском языке, хотя некоторая часть и на английском, поскольку многие современные грузинские ученые пишут на этом языке. Ко всем грузинским работам также будут прилагаться резюме на английском языке. Основатель литературного веб-портала LibGee Георгий Кикелидзе рассказал о своей роли в проекте.
Мы подключимся на втором этапе, когда уже отобранные научные работы надо будет расшифровывать и выставлять на сайт. Я думаю, что с одной стороны это поможет студентам, которые получат представление о том, что такое настоящая наука. С другой, будет облегчен сам учебный процесс, так как с помощью цифровой технологии можно намного быстрее найти значение технического термина, нежели искать его в книгах.
Проект завершится в декабре. Тогда же пройдет презентация работ, доступ к которым будет бесплатным. Эдита Водосян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершение программы «Спортивная тема». Сегодня в Европе большой футбольный день. В различных странах проходят матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В этом раунде принимают участие и южно-кавказские футбольные клубы, грузинский «Застафони» и азербайджанский «Нефтчи». Уже известен результат матча «Застафони-Дача» Молдавия. В прямом эфире тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Здравствуйте, Дэмин, спасибо. Ну, в отличие от грузинских болельщиков и наших слушателей, мы не видели, к сожалению, матч «Застафони-Дача», но знаем результат, следили по онлайн-трансляциям в интернете и можем уже поздравить наших грузинских болельщиков с убедительной победой «Застафони» над молдавским клубом «Дача» со счетом 3-0. И я только хочу напомнить, что голы все были забиты в первом тайме. Это уже говорит о явном преимуществе команды, поскольку команда, которая начинает первый тайм, заканчивает первый тайм с таким преимуществом в счете 3-0, это уже говорит о том, что она имела преобладающее влияние на поле и очень диктовала игру. И мы, конечно, даже завидуем нашим болельщикам в Грузии, которые смогли посмотреть этот матч или на стадионе, или по телевидению. Ника Гилашвили открыл счет на 14-й минуте, затем на 23-й и 40-й сделал дубль Джаба Двали. Ну, напомним, что помимо грузинского чемпиона, в Лиге чемпионов играют еще и победители первенства Армении и Азербайджана. И если у «Застафони» очень хорошие шансы на прохождение на следующий раунд, то не скажешь этого о ереванском «Пюнике», который вчера проиграл очень крупно 0-4 со счетом 0-4 на своем поле чешской команде «Виктория». Это, конечно, лишает шансов ереванский клуб пройти в следующий раунд, поскольку ответная игра в Чехии, ну, вряд ли принесет вот такой желаемый для ереванских футболистов результат. Уже победить с таким большим счетом на выезде, конечно же, невозможно. И мы с нетерпением ждем третий матч, еще один матч в котором принимает участие наша соседняя команда из Баку, Невчи. Буквально через 3 минуты этот матч начнется в Загребе, и местная «Динамо» встретится с командой Невчи. Очень хорошие шансы у бакинских футболистов, и Аскер Абдуллаев, это тренер сборной, настраивает своих подопечных только на победу. Вот он сделал заявление о том, что, ну, он сказал, что не открою Америку, если скажу, что Невчи ждет сложный соперник. Но это не значит, что против чемпиона Хорватии нельзя играть. Можно не только играть, но и надеяться на благополучный исход. Раз мы уже начали говорить о футбольной теме, у нас осталось еще буквально минута, я не могу не сказать о футбольной, спортивной, или, может, даже около футбольной неудаче Владикавказской «Алани», которая та же, как вот и грузинский, армянский, и азербайджанский клуб, также стартует в европейских турнирах, в турнире, в данном случае, Лиги Европы, а не Лиги Чемпионов. Владикавказская «Алани» получила такое право, но УЕФА, Европейский Союз, лишил эту команду возможности выступать в первом матче на своем стадионе, потому что стадион «Спартак» в Владикавказе не прошел сертификацию УЕФА. Это, конечно, вызвало удивление у президента клуба Валерия Газаева, который, напомню, что он неоднократно принимал. Его команды играли в этом турнире, играли на более худших футбольных площадках, чем Владикавказский стадион «Спартак». Но, к сожалению, увы, так оно и произошло. Итак, «Алания» встречается в «Химках» со своими соперниками в Лиге Европы. Ну, у меня все, Демис.
Спасибо, Олег. Напоминаю, об итогах второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов рассказывал Олег Кусов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландер.